Здравствуйте, дорогие телезрители! В последнее время в литературе, кинематографе, телевидении все чаще просматривается, как бы так сказать, оправдание зла. Зла как необходимого составляющего нашего мира. Мол, все, что естественно, то не безобразно. Свет перекрывается тенью, белое граничит с черным. Правда соседствует с ложью. Хищник настигает жертву. Есть пауки, а есть мухи. Есть волки, а есть зайцы. И природный порядок такой, что зайцы должны поедаться волками, а мухи улавливаться в паутине пауков. Некий дуализм или множественность правд. Мол, у каждого своя правда. Как же на этом свете без зла прожить? В связи с этим многие верующие спрашивают, насколько пропаганда подобных идей может оказаться губительной для нравственных устоев нашего общества? Отвечает на этот вопрос владыка Кирилл Гундяев.
Благодарю вас за этот вопрос. Пока еще открытой проповеди зла у нас ни в средствах массовой информации, никаким иным способом не осуществляется. Но в самом деле, можем ли мы представить себе, если бы прямо нам говорили о том, что воровство – это добродетель, что разврат – это добродетель, что убийство – это добродетель, но человечество бы не приняло такого посыла. И наверняка возникло бы сопротивление, общественное сопротивление всем таким идеям такого порядка. Прямой проповеди зла, открытой проповеди зла не существует, потому что она непременно была бы отвергнута. Почему? Потому что такая проповедь была бы не соответствовала бы, шла бы вразрез с человеческой нравственностью. Ибо нравственность – это и есть способность отличать добро от зла. А вот в каких случаях проповедь зла может иметь место? И в каких случаях проповедь зла существует и сегодня? Все, что направлено на разрушение нравственности человека, все, что направлено на то, чтобы лишить человека способности отличать добро от зла, в стратегической перспективе работает на то, чтобы в какой-то момент истории люди могли принять открытую проповедь зла. Собственно говоря, что такое власть Антихриста, о которой пишется в Апокалипсисе? Ведь Антихрист будет персонифицированным злом, воплощением зла. И вот возникает вопрос, а как же так? Почему эта личность будет принята другими? Если открыто будет проповедовать зло, в каких обстоятельствах это возможно? Только в одном. Если люди потеряют способность отличать добро от зла. Вот тогда убедительная проповедь зла будет с легкостью, а может быть даже с энтузиазмом, восприниматься людьми. Если мы разрушаем нравственное начало в личной общественной жизни, мы открываем путь Антихристу, и в прямом и в переносном смысле этого слова. Мы открываем путь злу, а зло не жизнеспособно. Мы об этом много раз с вами говорили. Зло не способно созидать. Зло только разрушает. Зло – это уничтожение другого, а в конце концов и самого себя. Конец злу – это не бытие. Это смерть. Это разрушение. Именно поэтому разрушение нравственности – это путь к уничтожению человеческой цивилизации. Сегодня, как я уже сказал, никто прямо не будет проповедовать привлекательность зла. Сегодня это делается иначе. Сегодня зло заворачивается в очень привлекательную упаковку. Ведь время от времени в фильмах появляется образ симпатичного бандита. Вот он, конечно, плохой человек, он банки грабит. Он может так и очень жестко поступить в прямом столкновении с человеком. А вот нечто симпатичное в нем есть. Он вроде как и не положительный герой, но уже и не отрицательный герой. Вот в таких условиях очень легко пересмотреть и нравственные принципы. И потерять способность отличать добро от зла. Вот в этом опасность нынешнего времени. Прямая конфронтация добра со злом, она всегда имеет положительное последствие. Потому что люди определяют свое место в этой борьбе. А вот когда нету этой конфронтации, когда все размыто, когда нету границ между добром и злом, то тогда очень часто мы становимся на сторону зла, сами того не замечая. Меня поражают некоторые общественные дискуссии, которые у нас имеют место, в том числе и в некоторых популярных телевизионных передачах. Как люди с легкостью занимают сторону зла, даже не понимая, что они делают. Неприемлемые с нравственной точки зрения идеи, как они перемежевываются с нравственными идеями, как у людей путается система координат, с какой легкостью они принимают, заглатывают некую наживку. Вот в чем опасность нынешнего времени.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Слово Божие вызвало к бытию все возможные потенциальные формы бытия. Возрастает, рождается все, что постепенно родилось. И в какой-то момент Бог берет глину, пыль земную, и из нее Он творит человека. Почему? В чем тут дело? Потому что человек Богом призван быть вождем всей твари в богопознание и в полноту своего бытия, в полный расцвет своего бытия. И для этого человек должен быть сродни всей твари, всему. Он не самая совершенная обезьяна в том смысле, что он тогда был бы сродни только некоторым тварям, как пыль земная, как глина, о которой говорит Священное Писание, он сродни всему созданному, и земле, и небу, и солнцу, и луне, и звездам, и ветру, и растениям, и животным, которые все вызваны к бытию действием Святого Духа и призывом Христа, Спасителя, Сына Божия, Слова Божия. И потому, что он принадлежит ко всякой твари, он сродни всякой твари. Всякая тварь в нем себя может узнать, как всякая тварь позже узнала во Христе себя самое, исцеленный, достигший до совершенства. Здесь речь не о совершенстве идет, потому что человек, Адам и Ева, они еще не достигли своей полноты. как говорит кто-то из отцов, и не один, вначале человек был невинен. Его задача была в том, чтобы вырасти в святость. Он был невинен в полной чистоте своей тварности и приобщенности к дыханию Божию, их способности воспринять Духа Святого, их возможности для Него быть в свое время местом воплощения Сына Божия. Человек для всей твари был призван быть вождем. Дыхание Божие в нем было положено и никогда не отнималось. И он познавал Бога непосредственным образом, как никакая тварь в полноте не могла его воспринять. И он должен был вести тварь от одной меры в другую, так, чтобы вся земля, все небо, все Богом сотворенное приобщилось Богу, было пронизано божественной благодатью Святого Духа и после воплощения было приобщено тайне воплощения Сына Божия, чтобы вся тварь земная, глядя на Христа, видя Его тело, Его телесность, с изумлением могла сказать: «Ведь это Я! Это Я!»
Очередную инсценированную логию Иисуса Христа в изложении Евангелиста Иоанна. Давайте с вами послушаем.
Иисус ходил по Галилее. Он не хотел ходить по Иудее, потому что иудеи искали, чтобы убить его. Приближался иудейский праздник, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Не оставайся здесь, иди в Иудею, чтобы и твои ученики увидели чудеса, которые ты совершаешь». Никто, стремящийся к известности, не действует в тайне. Если ты все это можешь, так покажи себя миру. Даже братья его не верили ему. Мое время еще не настало. Для вас же любое время подходящее. Вас мир не может ненавидеть. Меня ненавидит, потому что я свидетельствую о том, что дела его злы. Идите на праздник. Я же не пойду на этот праздник, потому что время мое еще не настало. И, сказав им, остался в Галилее. Когда его братья пошли на праздник, Иисус тоже пошел. Однако он не пошел открыто, но так, чтобы никто не знал. На празднике иудеи искали его и спрашивали: «Где он?» В народе об Иисусе шло много разговоров. Некоторые говорили, что он хороший человек, другие говорили, что он обманывает народ. Однако никто не говорил о нем открыто из-за страха перед иудеями. Прошла уже середина праздника, когда Иисус пришел в храм и стал учить. Иудеи удивлялись и спрашивали: «Откуда у этого человека такие знания? Ведь он никогда не учился. Учение мое не от меня, а от Бога, пославшего меня. Если кто хочет исполнять волю Бога, он узнает, от Бога мое учение, или же я говорю сам от себя. Тот, кто говорит от себя, ищет похвалы самому себе. Тот же, кто ищет славы пославшему его, говорит истину. В нем нет никакой лжи. Разве Моисей не дал вам закон? Однако ни один из вас закона не соблюдает. Почему вы хотите убить меня?» «Да ты что, одержимый? Кто хочет тебя убить?» «Я совершил одно чудо, и вы все так изумились. Моисей оставил вам обрезание, хотя оно не от Моисея, от отцов. И вы обрезаете детей в субботу. Так если ребенок может быть обрезан в субботу, и при этом закон Моисея не будет нарушен, почему вы злы на меня? Потому что я исцелил человека в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным. Некоторые из Иерусалима стали спрашивать, не тот ли этот человек, которого они хотят убить? Вот же он открыто говорит перед народом, а они не говорят ему ни слова. Может, начальники действительно убедились, что он Мессия? Но когда придет Мессия, то никто не будет знать, откуда он. А мы знаем, откуда этот человек. Тогда Иисус, который всех учил в храме, громко сказал, «Да, вы меня знаете, и вы знаете, откуда я. Я здесь не по своей воле. Здесь истинно присутствует тот, кто послал меня. Вы его не знаете. Но я знаю, потому что я от него пришел, и потому что он послал меня». Они хотели схватить его. Но никто не поднял на него руки, потому что время его еще не настало. Многие, наоборот, поверили в него. Неужели Мессия, когда придет, будет совершать больше чудес, чем этот человек?
Православный миссионер отец Виктор Веряскин рассуждает о духовном преображении личности христианина.
Мы, созерцая славу Господню, преображаемся в образ Его. Когда мы останавливаем мышление, болтовню внутреннюю и начинаем созерцать, то мы, оказывается, способны, как глядя в зеркало, от славы в славу преображаемся в его образ. От славы в славу, это ж по-славянски и по-русски. А по-гречески в оригинале написано «от доксы в доксу». Мы же ортодоксы, православные. И докса – это правильное мнение. Так оказывается, от мнения к мнению. От мнения менее обоснованно к мнению более обоснованному идет восхождение и преображение тоже оказывается. А эти мнения отбирали для нас, в том числе, Вселенские соборы. Мнение им было много о Христе, а потом решение было окончательное мнение по такому-то вопросу. В этих мнениях нужно утвердиться. Есть доксы, потому что их можно воспринимать как окончательные формулировки, а значит стереотипы. Третья задача вот какая – убирать стереотипные подходы. Каждый раз переосмыслять по-новому то, что уже и знаешь. И в любое действие вносить творчество, свежесть, преодолевать шаблоны. Тоже интересный момент. Мы же часто привыкли, и эти шаблоны накладываем на все, а ситуация изменилась. И тот шаблон уже полностью не наложишь на это. И поэтому Владимир Соловьев небольшую работу очень важную написал о догматическом развитии церкви. Интересный вопрос. Догматические принципы, доксы, мнения – он писал, что по смыслу, по содержанию они остаются неизменными в своей идее. А форма их передачи, даже формулировка, в отдельной культуре на разных этапах может варьироваться. Поэтому искать новую форму, свежую. Свежую форму подачи старой мысли, оказывается. Новые методы работы. И четвертое упражнение. Не пребывать в бездействии. Проявлять усилия, инициативу. И когда возникает любой вопрос, делать все, чтобы прежде всего найти ответ самому. Внимание! Имейте мужество пользоваться собственным мышлением, писал Иммануил Кант в своей работе «Критика практического разума». Имейте мужество пользоваться своим собственным мышлением. Очень интересный вопрос. Сначала сам сделай все, что можешь. Сначала сам попытайся найти ответ, а уже не сможешь, обратись и к священнику, и к лидеру, и к консультанту, и так далее, и так далее. А мы же сами ничего не делаем, сразу бежим и получаем от консультанта. Нам говорят: за ваши деньги мы найдем у вас любую болезнь и будем вас лечить, пока у вас деньги не кончатся. Если будем ходить по консультантам и постоянно законсультироваться, у нас получится. Нет, ты тоже здравый человек и трезвый. Себя взвесь, проверь, а уже что не сможешь сделать, пойди и проконсультируйся со специалистом, которому доверяешь, и который тоже проверит. И тобой, и твоими друзьями.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Блаженный Августин, корифей западного богословия, как понимал проблему спасения падшего человека? Как мы уже говорили с вами, этот великий святой отец и учитель церкви верил, что спасение – это только дар свыше, а следовательно, происходит только по благодати Божией. Сам человек спасти себя самого ни при каких обстоятельствах не может. Вернуть человека к Богу может только Бог. Здесь, к слову говоря, немудрено воспользоваться и Евангелием в пользу такой доктрины. Помните знаменитый стих из Евангелия от Иоанна? «Никто не может прийти ко мне, — говорит Господь, — если не привлечет его Отец». Ну, православные люди будут говорить о том, что Бог взывает к человеку, но одни слышат, а другие нет. Бог стучится во все двери, все стою у дверей и стучу. Одни отворяют, а другие не отворяют. И вот таким парадоксальным образом православные попытаются воздержаться от излишеств и односторонности. А вот человек западной решимости, особенно такой горячий, как Августин, ни на какие компромиссы не идет. Кстати, в чем, но в отсутствии искренней горячей веры ни у кого язык не повернется упрекнуть Августина. Скорее, он всегда потрясает такой своей полной прозрачностью, своей совершенной открытостью перед Богом. В этом смысле его исповедь – это, конечно, непревзойденное произведение. «История моей души» и ее очень непростого обращения. Возможно, личный опыт Августина скорее заставлял его склоняться в сторону решающего действия божественной помощи и практически не обращать внимания на, собственно, путь, который проделал он сам, на его собственные усилия. Здесь можно понять, что личная судьба Августина могла сыграть роль в формировании такой вот радикальной его позиции. Но, к сожалению, когда из личного опыта делаются далеко идущие, обобщающие выводы, это всегда приводит к некоторой односторонности. Ну так вот, к чему все-таки склонялся Августин в этой антитезе? Бог или человек? Конечно, решающее преимущество принадлежит Богу. Если Бог не привлечет к себе, человек не сможет прийти к Богу. Ну, с этим еще, пожалуй, можно вполне согласиться. Действительно, если Бог не позовет, мы не отзовемся. Мы же не можем сами себе открыть Бога. Но этого мало. Дело в том, что можно остановиться на вполне православном толковании, что, дескать, Бог все время взывает к человеку, просто таинственным образом. Одни его слышат, а другие нет. Но Августин идет дальше и ставит следующий вопрос. А как так получается, что одни идут, а другие нет? Ему надо здесь найти ответ, потому что Августин не представляет себе, чтобы божественное действие натолкнулось на неодолимое препятствие. Вот эта мистика затворенного сердца, которое почему-то Бог вскрывать не то что не может, а не хочет. Или как бы не может, потому что вскрытие будет означать известный итог. Человек сломается, умрет как личность, а сие в планы Божии не входит. На вопрос о свободе выбора Августин не то чтобы забывает о свободе человека, он, вообще-то говоря, плохо понимает человеческую свободу, потому что в ней он видит только хаотическое произволение, сгусток таких хаотических произволений. Что такое свободный человек в представлении Августина? Это человек, который отвязался от Бога. А что такое человек, который отвязался от Бога? Это персонаж, который ни на что путное не способен. В то время, как высшая свобода, это, как известно, жизнь в согласии с Богом. Это уже область богословия свободы, достаточно тонкая вещь. А то, что свобода воли очень часто смешивается с произволом, то, что свобода может обернуться проклятием, тут интуиция Августина вполне верна. Но что может вызывать наше подозрение или даже прямое отвержение в позиции блаженного Августина? Это его желание по поводу всех принципиальных вещей иметь во что бы то ни стало четкие разъяснения. А нету объяснений по любому поводу. Вот Бог какой? Всемилостивый и всемогущий. Правда ведь? Да. Хотя на самом деле это суждение уже в самом себе противоречиво. Если Бог всемогущий, зачем ему быть всемилостивым? Он и так сделает все, что ему надо. Но он почему-то с человеком не делает все, что ему надо. Потому что Бог не будет человеку то, что люди обычно себе представляют. То есть, например, согнуть человека в бараний рог, замесить его обратно в тесто и из этого теста вылепить нового человека. То есть всемогущество Бога проявляется весьма странным образом. Он этот мир сотворил, он попечения об этом мире не оставляет, он в судьбу этого мира вмешивается. Но таким образом, что свобода человека, даже формальная, вполне болезненная, извращенная свобода, за человеком сохраняется. И вот как раз это обстоятельство Августину не дает покоя. Не способен человек ни на что путное, считает Августин. Только Бог может его вытащить из болота греха. И его-то Августина вытащил. Но почему тогда всех остальных грешников Господь не вытаскивает, не спасает? Как раз этот вопрос один из самых болезненных в рассуждениях блаженного Августина. На этом давайте прервемся сегодня. А если даст Бог, продолжим наш разговор в следующий четверг. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.